как хороша! Ты ведь знаешь скульптора Альфреда? Все мы знаем его. Он получил золотую медаль, ездил в Италию и опять вернулся на родину. Тогда он был молод, да он и теперь не стар, хотя, конечно, состарился на 10 лет. Вернувшись на родину, он поехал погостить в один из зеландских городков. Весь город узнал о приезжем, узнал, кто он такой. Одно из богатейших семейств города устроило в его честь большой прием. Все выдающиеся люди, богатые, знатные происхождением или известные своим высоким положением в обществе, были в числе приглашенных. Этот прием был настоящим событием. Весь город знал о нем. Мальчишки-мастеровые и другие дети мелких горожан, а с ними кое-кто из их родителей, стояли перед освещенными окнами и смотрели на спущенные занавесы в зале приемов мэрии. Постоять на улице и то было интересно. А уж там, в доме, как же там, наверное, весело. Там ведь находился сам господин Альфред, знаменитый скульптор. Он много рассказывал, и все остальные слушали его с удовольствием, почти с благоговением, особенно одна пожилая вдова-чиновница. Она напоминала собою промокательную бумагу, впитывала в себя каждое слово господина Альфреда и хотела слушать еще и еще. Невероятно впечатлительная была дама, но и невежественная до невероятности. «Вот Рим? Я бы посмотрела!» — воскликнула она. «Должно быть, это чудесный город! Сколько туда приезжает иностранцев! Опишите нам Рим! Что вы увидели, въезжая в ворота?»
«Ну, это не так-то легко описать», — ответил молодой скульптор.
«Видите ли, там большая площадь, а посреди нее возвышается обелиск. Ему 4000 лет».
«Вот так Василиск!» – проговорила барыня.
Она отроду не слышала слова «обелиск». Многим, в том числе и самому скульптору, стало смешно. Но усмешка его мгновенно испарилась, как только он увидел рядом с дамой пару больших синих, как море, очей. Очи принадлежали ее дочке. «А матушка такой дочки не может, конечно, быть совсем глупой», – подумал скульптор. Матушка была неисчерпаемым источником вопросов, а дочка казалась ему прекрасной, молчаливой наядой у волшебного источника. Как она была хороша! Скульптор не мог не заглядеться на нее, но заговорить с ней было почти невозможно. Она все время молчала. «А у папы большая семья?» – спросила дама. И молодой человек ответил, как следовало ответить даже на более умный вопрос. «Нет, он не из большой семьи». «Я не про то», – возразила барыня. «Я спрашиваю, есть ли у него жена и дети». «Папа не имеет права жениться», – ответил скульптор.
«Ну, это не в моем вкусе», — сказала она.
Конечно, хотелось, чтобы столь затянувшаяся беседа была более интересной. Вопросы дамы были так глупы и даже странны. Но из-за ее плеча выглядывала прелестная девушка с такой трогательной улыбкой, что господин Альфред продолжал рассказывать. Рассказывал о ярких красках Италии, о синеющих горах, о голубом Средиземном море, о южном небе. Подобную синеву можно встретить здесь, на севере, разве только в глазах северных девушек. Сказано это было с ударением, но та, к кому относился намек, не подала и вида, что поняла его. И это тоже вышло чудо как хорошо.
«Италия!» — вздыхали одни из приглашенных. «Путешествовать!» — вздыхали другие. «Как хорошо! Как хорошо!» «Вот когда я выиграю 50 тысяч, — сказала вдова, — мы с дочкой поедем путешествовать. И вы, господин Альфред, с нами. Поедем втроем, да еще прихватим с собою кое-кого из добрых друзей». И она благосклонно кивнула всем окружающим, так что каждый получил право надеяться, что именно его она пригласит с собой. «Мы поедем в Италию, только не туда, где водятся разбойники. Будем держаться Рима и больших дорог, где безопаснее». Дочка слегка вздохнула. «Что может заключаться в одном маленьком вздохе? Или что можно вложить в него?» Молодой человек вложил в этот вздох многое. Голубые глаза осветили ему в этот вечер скрытые сокровища сердца и души, которые ценнее всех сокровищ Рима. Молодой скульптор оставил общество сам не свой. Он всем сердцем принадлежал красавице. С тех пор дом вдовы особенно полюбился господину Альфреду, но ясно было, что он посещал его не ради мамаши, хотя с нею только и вел беседы, а ради ее дочки. Звали ее Калла. То есть, собственно говоря, ее звали Карен Малена. А уж из этих двух имен сделали одно – Калла. Как она была хороша! «Только немножко вялая», — говорили про нее. Она, рассказывали знакомые, любила по утрам понежиться в постели. «Так уж она привыкла с детства», — говорила мамаша. «Она у меня балованное дитя, а такие легко утомляются. Правда, она любит полежать в постели, но оттого у нее и ясные глазки». И что за сила была в этих ясных, синих, как море, тихих и глубоких глазах. Наш скульптор и утонул в их глубине. Он говорил, он рассказывал, а матушка расспрашивала с такой же живостью и развязностью, как и в первый раз. Ну да и то сказать, слушать рассказы господина Альфреда было настоящим удовольствием. Он рассказывал о Неаполе, о восхождениях на Везувий, и показывал раскрашенные картинки, на которых было изображено извержение Везувия. Вдова ни о чем таком в жизни не слышала. Ничего такого ей и в голову не приходило. «Господи помилуй», — сказала она, — «вот так огнедышащие горы, а вреда от них не бывает? Как же! Однажды погибли целых два города — Геркуланум и Помпея. Ах, несчастные люди! И вы сами все это видели?» «Нет, извержений, которые изображены на этих картинках, я не видел. Но вот я покажу вам мой собственный набросок одного извержения, которое было при мне». И он вынул карандашный набросок, а мамаша, насмотревшись на ярко раскрашенные картинки, удивленно воскликнула: «Так при вас он извергал белый огонь?» Уважение господина Альфреда к мамаше пережило критический момент. Но присутствие Каллы скоро придало сказанному иную окраску. Он сообразил, что матушка ее просто не способна различать цвета, вот и все. Зато она обладала лучшим, прекраснейшим сокровищем – прелестною Каллой. И вот Альфред обручился с Каллой. Этого все ожидали. О помолвке было оповещено в местной газете. Мамаша достала себе 30 номеров, вырезала печатное оповещение и разослала его в письмах друзьям и знакомым. Жених с невестой были счастливы, теща тоже. Она, по ее словам, будто породнилась с самим Торвальдсеном. «Вы ведь его преемник?» И Альфред нашел, что она сказала довольно умную вещь. Кала не говорила ничего, но глаза ее сияли, улыбка не сходила с уст, каждое движение дышало пленительной грацией. Как она была хороша! Как хороша! Альфред вылепил бюст Калы и мамаши. Они сидели перед ним и смотрели, как он мял и оглаживал мягкую глину.
«Ах, ради нас вы взялись сами за эту грубую работу!» — сказала мамаша. «Пусть бы мальчик мял глину!»
«Нет, мне необходимо лепить самому!» — сказал он.
«Ну да, ведь вы всегда так любезны!» — сказала матушка, а дочка тихонько пожала ему руку, запачканную в глине.
Во время работы Альфред говорил им о красоте природы и всего мироздания, о превосходстве живого над мертвым, растения над минералом, животного над растением, человека над животным. Объяснял, что скульптор воплощает высшие проявления красоты в земных образах. Кала молчала, убаюканная его речами, а теща изрекала.
«Трудно, знаете, уследить за вашими словами. Ну, хоть я и медленно соображаю, а мысли так и жужжат у меня в голове. Я все-таки держу их крепко».
И его тоже крепко держала красота. Она наполняла все его помыслы, завладела им всецело. Красотой дышало все существо Калы, и глаза, и ротик, даже каждое движение пальцев. Все это было самым дорогим для скульптора. И он говорил только о красавице, думал только о ней. Оба они составляли теперь одно, поэтому много говорила и она, раз много говорил он. Так прошел день помолвки. Затем настал и день свадьбы. Явились подруги невесты, гости являлись с подарками, о которых было упомянуто в поздравительных речах. Словом, все, как принято на свадьбах. Мамаша поместила за свадебным столом в качестве почетного гостя бюст Торвальдсена в шлафроке. Это была ее собственная идея. Пели заздравные песни, осушали бокалы. Веселая была свадьба и чудесная пара. «Пигмалион обрел свою Галатею», — говорила сводной из песен.
«Ну, это что-то из мифологии», — сказала мамаша.
На другой день молодая чета отправилась в Копенгаген. Мамаша последовала за ними, взять на себя грубую часть семейной жизни — хозяйство. Кала пусть живет, как в кукольном домике. Все такое новое, блестящее, красивое. Но скоро Альфред понял, что в Кале его околдовала красота форм и линий. Он видел только футляр, а не то, что в нем. Ему неприятно было замечать, что жена и теща постоянно говорят глупости, и ему становилось все труднее сглаживать очередную их глупость остроумной шуткой. Часто молодая чета сидела рука об руку. Он говорил, она изредка роняла слово. Тот же тон, те же 2-3 мелодичных звука. София, подруга новобрачной, вносила с собою в дом освежающую струю. София красотою не отличалась, но и изъянов не имела. Правда, по словам Калы, она была слегка кривобока, но это мог заметить лишь глаз подруги. София была девушка умная, но ей и в голову не приходило, что она может стать опасной соперницей для своей подруги. Она вносила в кукольный домик струю свежего воздуха, а здесь явно чувствовался в нем недостаток. Все понимали это, всем хотелось проветриться и решили проветриться. Теща и молодые новобрачные отправились в Италию.
«Слава Богу! «Вот мы и опять дома», — сказали мамаша и дочка, вернувшись через год вместе с Альфредом на родину. «Ничего нет хорошего в путешествии», — говорила мамаша. «Даже скучно. Извините за откровенность. Я просто соскучилась, хотя со мною и были дети. А как это дорого! Как дорого! Все галереи надо осмотреть, все обегать. Когда приедешь домой, спросят обо всем. И все-таки в конце концов узнаешь, что самого лучшего и не видели. А эти бесконечные, вечные Мадонны, как же они мне надоели! Право, того и гляди, сама станешь Мадонной». «А стол?» — говорила Кала. «Даже порядочного бульона не достанешь», — подхватила мамаша. «Просто беда с их стряпнёй». Кала была так утомлена путешествием, что даже заболела. София переселилась к ним совсем и была очень полезна в доме. Мамаша отдавала Софии должное. Она была очень хорошей хозяйкой, в том числе показала настоящий талант в кулинарном искусстве. Вдобавок, она была девушка вполне порядочная, искренне преданная друзьям, что и доказала во время болезни Калы. Но все ее усилия, все знания лучших врачей не принесли ей избавления от недуга. Кала умерла. «Как она была хороша!» – тараторила мамаша. «Не то, что всякие античные статуи, те все побились да потрескались, а Кала была цельная. Вот это настоящая красота!» Альфред плакал, мамаша тоже, оба надели траур. Черный цвет особенно шел мамаше, и она носила его дольше. Потом у нее появился новый повод для грусти. Альфред женился на Софии, не отличавшейся особой красотой. «Он ударился в крайность», — горевала мамаша. «От красоты перешел к безобразию, и он мог забыть свою первую жену. Вот вам мужское постоянство». «Нет, мой муж был не таков». «Пигмалион обрел свою Галатею, так говорилось в свадебной песне», — сказал Альфред. «Да, я в самом деле влюбился в прекрасную статую, которая ожила в моих объятиях. Но родственную душу, которую посылает нам само небо, одного из тех ангелов, что живут одними чувствами, одними мыслями с нами, поддерживают нас в минуты слабости, я обрел только теперь. Тебя, София. Ты явилась мне не в ореоле внешней красоты, но ты добра и красива даже более, чем необходимо. Суть все же остается сутью. Ты явилась и научила скульптора, что творение его только глина, оболочка внутреннего ядра, которое нам следует искать прежде всего. Бедная Кала, наша совместная жизнь прошла как свадебная поездка. Там, где встречаются родственные души, мы, быть может, не узнаем друг друга». «Ну, это нехорошо с твоей стороны говорить так», — возразила София. «Не по-христиански. Там, на небе, где не женятся и не выходят замуж, но где, как ты говоришь, встречаются родственные души, где всякая красота развертывается в полном блеске, ее душа, может быть, расцветет так же пышно, что совсем затмит меня, и ты опять воскликнешь, как в первом любовном порыве: «Как хороша! Как хороша!» Но Альфред только с улыбкой покачал головой.